Программа «Код доступа» в прямом эфире «Эхо Москвы». Добрый всем вечер. Алексей Нарышкин у микрофона, уступая время эфирной Юлии Латыниной. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Юлия Латынина и «Код доступа». И слушать нас можно по «Эхо Москвы» и смотреть нас можно по YouTube-каналу «Латынина ТВ» и по YouTube-каналу «Эхо Москвы», на которую я вам предлагаю не забывать подписываться, потому что сегодня я хочу поговорить об очень важной не только для меня, но и для мира теме, о гипотезе лабораторного происхождения ковида, который опять бушует в Москве. А, собственно, вот у меня в четверг будет клич с биологом Александром Панчиным, который отстаивает теорию естественного происхождения ковида. И я бы хотела как раз застолбить свою позицию, чтобы было понятно, откуда барашки. И начну с того, что на этой неделе, 21 июня, вирусолог Джесси Блум опубликовал препринт о том, что ему удалось восстановить самые ранние геномные последовательности SARS-2, которые китайские исследователи отправили в Sequence Read Archive National Institute of Health, а потом оттуда стерли. То есть, если кто не понял, что я сказала, повторяю еще раз. Вот во всем мире бушует эпидемия, она стоила жизни 3 с лишним миллионам человек. Ученые с ног сбиваются, ища естественного предка SARS, они пытаются восстановить генетическую историю вируса, они рассматривают ранние секвенсы. И вот теперь получается, что Китай не только распорядился уничтожить все ранние образцы вируса, ну это как-то можно криво-косо объяснить, но начальство запаниковало, она опасалась заражения, а оказывается, что Китай сначала послал, а потом стер ранние геномные последовательности из генного банка Национального института здоровья США, Bethesda, Maryland. Но они что, тоже заразные были? И вот что следует из бумаги Блума? Во-первых, из нее следует, что вирус, который был прислан в National Institute of Health, он был гораздо больше похож на летучего мышиного прародителя, чем тот вирус, который впоследствии был обнаружен на пресловутом мокром рынке в Ухане. Из чего следует две вещи. Первое, эти секвенсы окончательно хоронят теорию мокрого рынка, потому что сначала ковид заражал людей и попал на мокрый рынок, где приобрел дополнительные 3 мутации, а второе, компартия Китая врала насчет рынка с самого начала. То есть не заблуждалась она, типа сама думала, что вот эпидемия началась с мокрого рынка, а потом, ну надо же, оказалось, что нет. Она врала, врала со скошенными глазами, ну так как Сталин на троцкистско-бухаринских процессах, так как Россия в Скрипалях. И, конечно, эта находка – очередной аргумент в пользу теории лабораторной утечки. О какой истории я сегодня и поговорю, потому что важнее, на мой взгляд, там для мира мало тем. У меня есть на эту тему статья в новой, которую, несмотря на пару неточностей и одну ошибку, я рекомендую. У меня есть 2 видео на Латынина ТВ, и часть того, что я буду говорить там есть в этих видео, часть нет, потому что это все новые истории. И начну я с того, что напомню, с 2002 года, не с 2019, когда в Китае вспыхнула эпидемия первого SARS-а, первого коронавируса, тоже это был коронавирус летучих мышей, который перешел на цивит, а с них на людей. И после того, как оказалось, что Китай был не готов к эпидемии, компартия Китая, она действительно начала мощную кампанию по превращению страны в биологическую сверхдержаву. Это был действительно фантастический рывок, такой же впечатляющий, как в китайской экономике, потому что китайские ученые имели лучшее оборудование, они учились у лучших вирусологов, они печатались в лучших журналах. Кстати, никакого сравнения просто в этом смысле с состоянием печальным российской науки. Но, как и у всякие ведущиеся командными методами компании по ускоренной модернизации, у этого рывка были издержки, в частности, непрофессионализм и малограмотность низшего технического звена. А через 10 лет на людей перешел еще один бета-коронавирус, МЕРС, это мербиковирус. Исследования коронавирусов стали еще более популярны, и все это совпало с гигантским скачком в развитии молекулярной биологии. А потому что где-то в 2010-х годах вирусы уже не надо было резать с помощью рестриктаз, и вот эту цепочку ДНК резать, потом склеивать из нее новые фрагменты. Можно было просто их печатать на синтезаторах, как текстно-пишущие машинки. Им вставляли куски других вирусов, их гоняли через гуманизированных мышей, то есть мышей, в ДНК которых был вставлен ген, экспрессирующий те или иные человеческие рецепторы, ткани или органы. Использовали ученые псевдовирусы, обратную генетику, инфекционные клоны, и вот как раз главный центр работы над коронавирусом в Китае. Это был Уханьский вирусологический институт, и его звезда, доктор Ши Чжэньли, потрясающая совершенно тетка. Например, в 2007-м она создает целую серию вирусных химер на основе коронавируса летучих мышей и псевдовируса ВИЧ. В 2015 году она создает опасный для человека гибрид из первого SARS-а и тоже коронавируса летучих мышей. А в 2017-м они просто целых 8 искусственных коронавирусов создают, просто когда проверяют, какие из них как жизнеспособны. А опыты такого рода, они часто называются gain of function, усиление функций, и делаются они потому, что, во-первых, это очень интересно. А во-вторых, это позволяет понять, как устроить вирус. Как устроен вирус, ты выключаешь какую-то штучку, смотришь, что от этого выключилось. Ну, и есть еще формальное объяснение для грантодателей. Грантодателям говорят, что эти исследования помогают предотвращать будущие занозные эпидемии. То есть сконструировал из двух безобидных или сравнительно опасных вирусов настоящий опасный вирус и сказал, ну, вот смотрите, я доказал, что эта штука может быть опасной. И главным поклонником gain of function в Америке был доктор Энтони Фаучи, всесильный глава Национального института аллергии и заразных болезней. Собственно, именно этот институт выделял большие гранты доктору Питеру Дашику, который будет занимать важное место в нашем рассказе. А как раз выделялись эти гранты на исследование занозных китайских коронавирусов, обитающих в летучих мышах и могущих перескочить на людей. А дальше было устроено вот чисто так, как вообще это устроено, когда есть западные деньги и китайский производитель. Потому что 10%, 90% этого гранта брал себе Питер Дашек, а 10% доставалось как раз Уханьскому вирусологическому институту. И заметил, что вот всю работу, конечно, и поиск вирусов, и обратную генетику, и псевдовирусы, и инфекционные клоны, конечно, как раз делали китайцы. Ну вот точности, как с любой другим международным китайским разделением труда. И вот они предупреждали, что сейчас это дело перекинется на людей, и как в воду глядели. Действительно, в конце декабря 2019 года снова начинается эпидемия атипичной пневмонии, и так удачно она начинается прямо в том самом Ухане, где расположен Уаньский институт вирусологии, 30 декабря институт получает образцы. А институт ведь создавал ввиду близящейся эпидемии и занозных инфекций базу данных. И незадолго перед этим такое совпадение 12 сентября, как раз когда должны были начаться первые заражения. А институт удалил эту базу данных из общего доступа. А 30 декабря, как получил первые образцы вируса, он ее срочно переименовал, а потом он ее грохнул совсем и стер из общего доступа даже описание базы. И вот 30 декабря этот мощный институт, который был создан, чтобы бороться против вирусов, получил этот вирус. Ну, сколько секвенировать коронавирус, даже с учетом того, что он большой, с современными мощностями, ну, 1-2 дня. Институт не спешит. И вместо того, чтобы он опубликовал этот геном публикует совсем другое место, Шанхайский общественный медицинский клинический центр, 10 января. И через день после этой публикации, 12 января, этот Шанхайский центр закрывают. И сразу Уханьский институт такой тоже говорит, ой, я тоже расшифровал геном, объявляет, передает его во Всемирную организацию здравоохранения. И как-то вот не очень пока показал себя институт, как мы видим, но 3 февраля он, не ударив в глаз лицом, публикует в Nature статью и говорит, что у нас нашелся тут в морозильниках из института вирус, который на 96,2% совпадает с новым вирусом SARS-2. Его добыли в 1500 километрах от Ухани в пещерах провинции Юнань в 2013 году. Это вирус летучих мышей подковоносов Rhinolophus affinis. И вот доктор Дашек, которого мы уже упоминали, он объяснял известному научному журналисту Дональду Макни, потому что нет ничего странного в том, что Уханьский институт так быстро нашел вот этот вирус, его назвали RATG-13, потому что он не был секвенирован, вместо него был секвенирован только один ген, RDRP, он вроде закладки служит чем-то в генных банках. Ну вот после начала эпидемии ученые посмотрели, что у них есть, нашли этот RATG-13, разморозили, секвенировали до конца. А доктор Дашек, как я уже сказала, он был президент экологической даже, то, что вирусологическая организация называется EcoHealth Alliance. Она была озабочена прежде всего вот новыми потенциальными эпидемиями, которые угрожают человечеству из-за хищнического наступления на природу. И он как раз, как я сказала, был старшим коллегом доктора Ши Чжэньли. То есть это был поразительный случай научного предвидения. Доктор Дашек вот просто во всех своих заявках рассказывал, что будет. Он говорил, что коронавирусы это будут, это перейдут с летучих мышей, случится это на рынке, поразят они человеческие ACE2 рецепторы, и будет это в Китае. И действительно, коронавирус, летучие мыши, рынок ACE2 рецепторы Китай. Ну и, соответственно, в таких теориях, в таких условиях теория искусственного происхождения вируса была беспощадно высмеяна. А вот буквально 19 февраля в Lancet появилось решительное осуждение, в котором говорилось, что в порядке солидарности с китайскими, в порядке солидарности строго осуждаем конспирологические теории и, значит, хотим, чтобы вы, научные и медицинские профессионалы Китая, знали, что мы вместе с вашей борьбе против вируса. Кстати, как выяснилось потом, инициатором этого письма научно трудящихся был никто иной, как вездесущий доктор Дашек. А напомню, что это письмо солидарности с Китаем писалось, когда Китай потребовал от ученых всего мира, чтобы ни одна публикация о коронавирусе не выходила без визы компартии. Были еще статьи. В Nature была статья молекулярного биолога Кристиана Андерсона, который говорил, что точно коронавирус имеет естественное происхождение. А теперь выясняется, что в это время Андерсон в электронном письме Фаучи писал, что, вы знаете, есть секвенсы в этом вирусе, которые выглядят как подозрительные. В общем, все как в Климатгейте, когда ученые официально утверждали, что есть глобальное потепление, а в письмах говорили, ну да, его, конечно, сейчас вот в настоящий момент нет, но не надо давать пищу скептикам. А Facebook цензурировал посты об искусственном происхождении коронавируса, Google тоже замедлял выдачу. Кстати, Google тоже давал деньги Дашеку. В результате был быстро сформирован научный консенсус, такой же незыблемый, как в случае глобального потепления, который гласил, что вирус появился естественным путем, а любой, кто думал иначе, был конспиролог, сторонник чипизации, сетей 5G и вообще поклонник президента Трампа, потому что когда речь заходила об искусственном происхождении вируса, ну просто вот заголовки в американских медиа начинали напоминать передовицы газеты «Правда», громящие весь манистов-морганистов. В конце концов, кончилось это тем, что Трамп, любитель теории заговора, с треском проиграл выборы, в Белый дом пришел новый президент, в Китай прибыла миссия ВОЗ, отвергла сценарий лабораторной утечки как практически невероятный. Будете смеяться, единственным американским членом этой комиссии был наш добрый знакомый доктор Дашек. И вот после комиссии ВОЗ начались проблемы, потому что быстро выяснилось, что комиссия, которая специально приехала, чтобы отмыть китайцев, ее никуда не пустили. Ее в этот институт пустили на пиар-экскурсию. Ее не допустили не то что к лабораторным журналам. Вот той самой базы данных, создание которой было одной из целей существования института, и которая, просто допуск к ней мог бы обелить институт совершенно, этой базы данных им не показали, и как-то даже, знаете, добрые члены комиссии не спрашивали. Они услышали, что вот им сказали китайцы, мамой клянемся, утечки не было, и просто растрогались от такого научного доказательства. Но это еще полбеды комиссии ВОЗ. А беда главная заключалась в том, что после этого отчета стало ясно, что никто в течение этого года, ни китайские вирусологи, ни китайская госбезопасность не смогли найти того самого гипотетического промежуточного животного, на которого между человеком и летучей мышью перескочил вирус. А что было, как сказать, не то, что невероятно, но вот когда обнаружился первый SARS, там просто элементарно обнаружилось это животное, потому что людей спросили, заболевших, а вы чего ели? А они сказали, мы ели цивету. И так выяснилось, цивета, через 4 месяца ее доказали, а тут ничего. Но вы скажете, ну ладно, не было этого промежуточного животного, вирус, наверное, сразу перескочил с летучей мыши на человека. Но есть эта гипотеза ряд недостатков, начиная с того, что летучие мыши плохо болеют ковидом. Если SARS-2 перепрыгнул с летучих мышей на людей одним прыжком и с тех пор не очень-то менялся, но во всяком случае вначале не менялся, он должен же по-прежнему хорошо заражать летучих мышей. А вот сколько с тех пор не бились? Вот протестировали, например, один вид исследователей, 37 разновидностей летучих мышей, и выяснилось, что S-белок, SARS-2, очень плохо связывается с ангиотензиновым рецептором в 8 из них и плохо у остальных 29. Потом отдельно протестировали вот этот самый Rhinanophus affinis, который хостил предка SARS-а. Оказалось, что да, связывается его ACE2-рецептор, но хуже, чем у человека. И вообще, это вирус лучше всех связывается с человеческим ACE2 или с ACE2 обезьян Старого Света, которые имеют такой же рецептор, как у человека. То есть он оптимизирован под человеческий ангиотензиновый рецептор. А кроме этого непреодолимого недостатка были и другие. Например, эпидемия, как я уже сказала, вспыхнула в городе Ухань. А место, где обнаружен вот тот самый ближайший известный родственник SARS за 1500 километров, в Юнане. И вот прямо даже у доктора Дашика было написано в заявках, что подвергаются опасности заражения кто? Ну, правильно, те, которые живут рядом с мышами. А тут заразились не те, которые жили рядом с мышами, а те, которые жили рядом с институтом. Это, собственно, вот я сказала, что первые заражения должны были быть в сентябре-октябре, а мыши в это время уже спят. Вы на это скажете, ну, наверное, это был какой-то другой вирус, потому что вот Rhinanophus affinis, в котором был обнаружен R80G13, он в провинции Хубей не водится вообще, оказывается. Нашли еще один вирус малайских подковоносов, тоже из Юнани, и вообще изучили коронавирусы, обитающих в Хубее летучих мышей вдоль и поперек, и оказалось, что все они отстоят от SARS гораздо дальше, чем R80G13. То есть, чем ближе к Уханю, тем дальше эти вирусы были от SARS-2, и не было естественного источника этих вирусов в Ухане, а был Уханьский институт вирусологии, который специализировался на генетической манипуляции коронавирусами и привез к себе этот RATG-13. И тут я впервые хочу назвать очень важное слово. Это слово называется «драстик». «Драстик» – это группа энтузиастов, в основном, естественно, с биологическим образованием, объединившиеся для расследования происхождения коронавируса. Это такой биологический белинкет. Среди них есть наш соотечественник, еще мне очень приятно, канадско-российский предприниматель, биопредприниматель Юрий Дейгин. Там есть китайцы, индусы. И вот эта группа «Драстик» вдруг доказала, что вот этот самый RATG-13 находился вовсе не в холодильниках института, как это уверяла доктор Ши Чжэньли, а был описан ей уже еще в 2016 году, только назывался по-другому, и собран был не просто в пещере. Вот как раз один из членов «Драстик», индус, который говорил на китайском, раскопал две китайских диссертации, в которых рассказывалось, что вирус собрали после того, как в апреле 2012 года 6 местных шахтеров добывали в этой пещере помет летучих мышей, заразились и заболели болезнью с симптомами COVID-19, трое умерли. А всего доктор Ши и ее коллеги собрали в этой пещере 8 разновидностей вирусов, и до сих пор только один RATG-13 известен. И вот если представить себе, что наш вирус был потомок RATG-13 или одного из этих 8 вирусов, то тогда все те вопросы, которые просто неразрешимы в рамках теории естественного происхождения, они оказываются очень простыми и легкими. Потому что получается, что транспортное средство, которое переместило вирус из юнаньских пещер в Ухань, были вирусологи, которые брали пробы. А промежуточное животное, на котором он эволюционировал, были культуры человеческих клеток и гуманизированные мыши. Вообще-то, вот как-то, как потом заметил доктор Стивен Кей, по удивительной случайности, первые обращения в госпитале были в основном расположены вдоль линии метро, которая соединяла Уханьский институт и международный аэропорт. И вы спросите, а зачем сносить базу данных, а потом публиковать RATG-13 и врать о его происхождении? Это мое личное предположение, но, собственно, я, наверное, его высказал, кстати, мне Константин Чумаков. Но вот логичный ответ выглядит так. В этой базе мог обнаружиться вирус, геном которого совпадает на 99% с SARS-2, но при этом резко отличается от него только в двух сайтах, происхождение которых можно объяснить только генно-инженерным путем. Скорее всего, это один из тех вирусов, который был найден вместе с RATG-13 в одной пещере. Очень возможно, что это вообще не вирус Rhinanophus affinis. Это могли быть другие летучие мыши, даже какие-то другие, не обязательно подковоносы. Он отделился от RATG-13, он эволюционировал самостоятельно. Это был, грубо говоря, некий вирус XXTG-13. А проверить это невозможно, потому что пещера Тунгвон охраняется сейчас китайскими властями как секретная база. Вот интересно, не выжгли там все внутри напалмом. Письмо в Lancet говорило, что удивительно прозрачные китайские власти. Но вот это странное поведение для прозрачных китайских властей. Собственно, теперь перейдем к тому, что делал институт с вирусами. У нас есть на это, по счастью, ответ. Он содержится в тех самых заявках доктора Дашика, по которым он ежегодно получал деньги от американского государства. И в них как раз написано, что институт будет экспериментально доказывать опасность этих вирусов с помощью инфекционных экспериментов, обратной генетики, псевдовирусов, экспериментов по связыванию с рецепторов. То есть предполагалось заниматься, как я уже говорила, gain of function. И говоря простым языком, чтобы доказать, что вирусы могут быть опасны, делали с ними все, чтобы они стали опасны. Например, засевали ими клеточные человеческие культуры, отбирали те вирусы, которые хорошо размножались, засевали снова и снова, ускоряя эволюцию, создавали вирусы-химеры, создавали основу, соединяли бэкбон одного вируса с другими вставками, которые должны были обеспечить максимальную заражаемость. И вот только в 2019 году американские налогоплательщики выделили на этот прорывной научный труд 660 тысяч долларов. Назывался проект Дашика «Понять риск возникновения коронавируса от летучих мышей». Но думаю, что проект увенчался успехом. У нас есть еще время до новостей?
Нет, уже слушаем новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы», 19.34. Это программа «Код доступа». Юлия Латынина здесь. Добрый вечер еще раз.
Да, и я говорила о происхождении коронавируса, я говорила о том, что если SARS-2 создан в рамках усиления функций, это легко позволит объяснить несколько уникальных особенностей его строения. Первую из них я уже упоминала, а именно он оптимизирован под человеческий рецептор ACE2. Напомню, что вирус, он любой, залезает в клетку через непредназначенный для этого вход, он лезет там как вор в окно или в дымоход. В случае коронавирусов таким входом является ангиотензин, превращающий фермент 2, он же ACE2, который вообще-то регулирует давление, белок, который сидит на клетках легких, и, соответственно, из белок коронавируса влезает туда, как отмычка в замочную скважину, а потом часть этого белка, оставшаяся снаружи, отсекается, вирус впрыскивает свой генматериал в клетку и заставляет клетку работать на себя, производя все новые копии вируса. И вот SARS приспособлен под человеческий рецептор в 10-20 раз лучше первого SARS-а. И, конечно, это можно было сделать и естественным путем, но куда естественнее предположить, что он прошел долгий процесс оптимизации в лаборатории на гуманизированных мышах, которые, собственно, и были тем промежуточным видом, который он инфицировал перед тем, как инфицировать человека. И за счет чего, посмотрим, достигается эта эффективность? За счет двух вещей. Одна называется фуриновый сайт. Поглядим на нее вместе с Юрием Дейгином и объясним для начала, что это за вещь. Я только что говорила, что с рецептором вирус связывается посредством S-белка, знаменитого шипа. Одна часть, она называется S1, распознает белок ACE2, тот самый, с которым связывается вирус, а другая часть помогает уже связанному с клеткой вирусу слиться с мембраной клетки. Чтобы это произошло, две части должны быть разделены с помощью некого механизма. Этого механизма у вируса нет. У него вообще ничего своего нет почти, кроме цепочки нуклеотидов и белков оболочечных. Вирус – это чистый паразит, он заставляет на себя работать механизмы клетки. В клетке, естественно, такие механизмы есть. В частности, в ней есть фермент фурин, который выполняет роль молекулярного ножа, режет там, где нужно. А где нужно, опять же, для этого есть инструкция. Потому что как только фурин видит последовательность белков, которая состоит из двух, вернее, последовательность аминокислот, которая состоит из любых двух аминокислот аргинитов, разделенных двумя другими аминокислотами, он режет. А если он видит, что аргининов больше, чем два, он особенно бойко режет. И то, что фуриновый сайт делает почти любой вирус более смертоносным, Это стало известно еще в 92 году, и описаны десятки, ну, точнее, 11, я насчитала, вот, экспериментов gain of function с добавлением фуриного сайта. А как раз Ши Чжинли увлекалась тоже этими экспериментами. И вот мы видим, что у предшественника нашего вируса RATG13 фуриного сайта нету, а у SARS-2 он есть. И мало ли, что вы скажете, он есть, ну, потому что сделать фуриновый сайт 5 минут. 5 раз появлялся фуриновый сайт у бета-коронавирусов, потому что если у вас в подходящем месте есть аргинин, у вас меняется одна буква в кадоне, и получается нужный вам сайт. Но в том-то и дело, что этот сайт появился совсем другим способом. А вот именно возле искомого аргинина цепочка РНК была разрезана, причем посреди кадона, и в нее вставили 12 нуклеотидов, соответственно, 4 аминокислоты, которые сделали пролин, аргинин, аргинин, аланин, которые сделали, заметим, сразу полибазовый сайт, то есть тот, в котором несколько аргининов. И, разумеется, такой фуриновый сайт можно было заполучить другим способом, рекомбинацией. Если два родственных друг другу вируса оказываются в одной и той же клетке, они могут обменяться генетической информацией, соберется все это из кусков своих предшественников. Это очень частая история. Вот с энтеровирусами даже не разберешь геномы, потому что они вот рекомбинируют как подорванные. А проблема в том, что ни один близко родственный SARS-у бета-коронавирус, точнее SARS-бековирус, вообще ни один SARS-бековирус не имеет фуриного сайта. Ну, не с кем грешить. А вот Юрий Дейгин просто говорит, что он им не нужен, потому что для заражения мышей этот фуриновый сайт не требуется. И вы скажете, что может раз в миллион лет что-то такое случиться. Бывает. Но есть еще одна удивительная вещь. ДНК и РНК несут в себе генетическую информацию, которая кодируется с помощью нуклеотидов. Соответственно, нуклеотиды, если помните, собираются по трое в кадон, кодируют какую-то аминокислоту, при этом аминокислот всего 20, число возможных нуклеотидов комбинаций трех 64, поэтому многие аминокислоты кодируются разными комбинациями, но при этом разные организмы имеют разные преференции в отношении этих комбинаций. Но если угодно, они говорят на разных языках. Вот в человеческом организме аргинин обычно кодируется сочетаниями, в том числе и CGG, а вот коронавирусы сочетания CGG почти не используют. И вот эта вставка, из-за которой получился куриновый сайт, в нем аргинин обозначен двумя кадонами CGG, CGG. То есть это кадоны, которые встречаются у коронавирусов лишь в 5% случаев, а двойная комбинация CGG, ну вот она просто, ну, абсолютно исключительная. И вот когда мы говорили с Константином Чумаковым, он сказал, что фуриновый сайт – это, конечно, smoking gun именно в том, что касается кадона CGG, потому что если вставка произошла во природном путем, тогда бы речь шла о рекомендации из вирусов, у которых фуриновый сайт уже есть. А откуда там двойной CGG, если это вирус тоже летучей мыши? И, скорее всего, говорит Чумаков, это с большой вероятностью можно предположить, что просто сидел человек на синтезаторе, набирал кадоны, а там сверху стоял CGG, и человек просто даже не думая, да, это у него в таблице стояло. А это одна история. Вторая история – это история, конечно, про панголинов. Потому что, не знаю, помните ли вы, но в самом начале эпидемии нам рассказывали, что, может быть, промежуточным животным были панголины. Это такие родственники муравьедов, очень красивые зверушки, покрытые чешуей. А потом это дело как-то замолчало, потому что никто, как наш добрый знакомый доктор Дашек, облазил всю Малайзию и увидел, что никаких ковидоподобных вирусов у тамошних панголинов нет. Откуда же панголин взялся? Не на пустом месте. А дело в том, что в марте-декабре 2019 года за 1000 километров от Уханя в провинции Гуандун китайская таможня перехватила несколько партий контрабандных панголинов. И вот эти зверушки, которых переводили контрабандисты, они все перезаразились друг от друга, херели, чахли, в конце концов умерли. И вот там были 25 китайских, малайских панголинов. И вот те часть вируса, которым болели малайские, именно малайские панголины, обладала практически 100% сходством не совсем с SARS-2, а только с небольшой его частью, а именно группой из 77 аминокислот, которая называется receptor binding motif, мотив связывания рецептора. Ну, вот если весь S-белок – это такая связка ключей, которые лезет в человеческий рецептор, то ключ – это вот receptor binding domain, домен связывания с рецептором. А мотив, не домен, а мотив связывания с рецептором – это вот прям бороздки ключа. Это самое оно, сокровенное дело. И вот эта бороздка ключа из 77 аминокислот у вируса малайских панголинов, конфискованных в Гуандуне, и у нашего SARS совпадает, точнее, отличается на одну аминокислоту, плюс там есть очень много замен внутри нуклеотидов, то есть нейтральных замен. А все остальные части панголинов от вируса очень отличаются от нашего SARS. И опять же, это можно объяснить естественной эволюцией. Но вот это, как вы видите, человека с деревянной ногой, и, конечно, вы вправе предположить, что в древности у человека и дерева был какой-то общий предок, у которого правая нога была обычная, а левая деревянная. Но можно также предположить, что деревянная нога, просто ее вставили, она имеет искусственное происхождение. Потому что панголин, это, напомню, был из Малайзии, вирус, с которым они скрестились, нам известно, что он был в Юнане. И вот если вы посмотрите на расстояние, которое разделяет Малайзию и Юнань, то вы можете заподозрить, что самое простое место, где эти два вируса могли бы встречаться, был лабораторный стол в городе Ухань. Тем более, что доктор Ши описывала в своих статьях очень похожие манипуляции. И вы спросите, почему же, если рецептор binding мотив был взят в панголинию вируса, почему он потом не менялся, когда его пропассировали в гуманизированных мышах? И ответ ровно тот, что он, как я уже сказала, поменялся на одну аминокислоту, и в нем произошло довольно много нейтральных замен нуклеотидов. Собственно, вернемся к gain of function. И к тому, что сейчас ученые умеют делать с вирусами. Потому что в течение многих десятилетий все это было очень скромно. Это все, если вирус хотели приспособить к какому-то новому носителю, его просто высевали на клетках этого носителя, смотрели, как он приспосабливается, собирали чемпионов, снова отбирали и высевали. А потом в 60-е годы появились рестриктазы. Это такой фермент, который щепит ДНК в строго определенном месте. Обычно он узнает 4 или 6 нуклеотидов подряд. В основном он существует в бактериях, то есть не в основном, только в бактериях и археях существует, режут рестриктазы как раз вирусы, потому что это способ бактерии защититься от вируса. Она узнает чужую последовательность ДНК и начинает махать рестриктазой как мечом и разносить эту последовательность в клочья. Собственно, когда появились рестриктазы, появилась возможность разрезать ДНК и снова собрать, как тебе хочется. А в 2000-х годах процесс упростился, появились синтезаторы. И достаточно, уже не надо было ничего резать, достаточно было на машинке напечатать текст из нуклеотидов, машинка сама ее синтезировала. То есть вот это, конечно, крышесносная вещь, потому что жизнь мы не умеем создавать, но преджизнь вируса мы уже умеем печатать. Сначала было еще тяжело соединять текст, который напечатал на машинке, потому что она умела печатать только короткие фразы. Потом были изобретены способы еще в 2002 году, как можно сделать этот текст, это соединение бесшовным. И после этого просто вот кто во что пошел. Вот просто маленький списочек. 2011 год, доктор Рон Фуше демонстрирует, что высокопатогенный птичий грипп способен распространяться среди людей воздушно-капельным путем, если поменять в нем всего 5 аминокислот. Он их поменял. Если бы этот вирус, конечно, убежал, то сибирская язва в подметке бы ему не годилась. То же самое сделал доктор Йошихиро Каваока в тот же год, взял лучшие вирусы свиного гриппа H1N1, соединил с вирусом птичьего гриппа, чтобы доказать, что грипп может быть опасен. А что касается коронавируса, то его звезда взошла особенно ярко после 2002 года. Кстати говоря, вот внедрение в коронавирус фуринового сайта было просто одним из любимых способов создания вирусов химер. Например, в 2006 это сделал Мунберг, в 2008 доктор Фумихиро Тамагучи, тогда же доктор Ратье. В 2009 году доктор Уитакер в SARS-1 всадил H2 фуриновых сайта, а китайские товарищи тоже не отставали и в октябре 2019 года всадили фуриновый сайт в коронавирус, который поражает цыплят. Ну и, конечно, звездой всех этих манипуляций был как раз доктор Шиджи, которая училась у лучших западных вирусологов. Например, в 2007 году она создала на основе коронавирусов летучей мыши целую серию вирусов химер. Это было из SARS и псевдовируса иммунодефицита человека. А в 2015 году доктор Ши и доктор Ральф Берег, тот самый, который первым предложил способ бесшовного соединения, взяли в качестве основы вот первый SARS, S-белок которого, как я напоминаю, был неоптимален для заражения человека, насадили на этот бэкбон белок летучемышиного коронавируса. А в 2017 доктор Ши создала вот еще просто целых 8 коронавирусов, целых 8 искусственных коронавирусов, которые все успешно реплицировались в клетках, экспрессирующих человеческий ACE2. То есть очень трудно отделаться от мысли, что если бы SARS не сбежал, его бы опубликовали. Вы спросите, зачем это делать? И на это есть разных два противоположных ответа, потому что один ответ очень простой. Так изучают жизнь. А вот вы хотите иметь геноинженерный инсулин, лекарство от гемофилии, от рака, значит, вы должны заниматься гейн-оф-фанкшн. Ну, нету другого способа понять, как это устроено. А второй ответ Юрия Дейгина – это гейн-оф-фанкшн нужен за тем, чтобы получать финансирование, проедать гранты и объяснять грантодателям, что вот смотрите, мы сделали такую штучку, она оказалась опасной, поэтому дайте нам больше денег, чтобы мы предотвратили эпидемию. И вот парадокс заключается в том, что это не противоположные точки зрения, потому что если человек учится творить жизнь, учится быть Богом, ну вот жизнь, она же включает и кошку пушистую, и чуму, и, соответственно, нельзя научиться творить одно, не творя другое. И, собственно, другое дело, что врать по этому поводу не надо, потому что вот когда случилась история с коронавирусом, доктор Дашек начал всячески извиваться и говорить, что быть такого не может, чтобы это что-то сбежало, ну, потому что, естественно, если бы выяснилось, что это сбежало, то гранты доктора Дашека плакали бы. Как раз вот он принялся организовывать все эти письма, и когда его заложили, наконец, президенту Трампу, у него в апреле 2020 года отняли со скандалом гранты. Что вы думаете? 77 нобелевских лауреатов подписали письмо о том, что вот как нехорошо у доктора Дашека, борца за светлое будущее, отняли грант. Более того, дали ему новый грант после этого, увеличили его вдвое. А на этот раз на поиск новых занозных инфекций, которые придут к нам из Малайзии. Так что держитесь. А вопрос... А может быть, это правда? Не мог вирус сбежать из лаборатории? А вот на чем покоилась уверенность доктора Дашка, когда он говорил, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда? Если коротко, ни на чем, потому что, да, вирусы много раз сбегали из лаборатории. Самое смешное, что в 1977 году из советской лаборатории, судя по всему, сбежал тогдашнего года грипп. А, причем даже это был не военный проект, а учились готовить вакцину. И дело в этом смысле даже не в том, что, вот как я уже говорила, что в Китае очень многое создавалось очень быстро, и что вот та лаборатория, которая была в Ухане, она была высшего, четвертого уровня, что американские инспекторы поражались безалаберностью персонала и низким уровнем подготовки, а просто коронавирусы летучих мышей, они не считались заразными, они плохо заражают человека. И работали с ними на уровне BSL-2, а это, ну, там, перчатки и маски, плюс еще несколько предосторожностей. И об этом говорила сама доктор Ши в интервью Science. И, соответственно, ну, о чем может идти речь, когда вот в перчатках и масках работали с такими вирусами? Как это может быть, чтобы... Как можно утверждать, что они не могли убежать? И, собственно, напомню, что вот 2010-е – это время, когда вирусологические лаборатории растут по миру как грибы, и, в общем, если дело пойдет такими темпами, то на кухне их можно будет варить дома. И в условиях такой взрывной экспансии вопрос о том, бежит ли очередная химера, не стоял, а стоял, скорее всего, вопрос, когда она убежит. Я могу честно сказать, что вот мне теория лабораторного бегства всегда казалась отчасти правдоподобной, но при этом я полагала, что, наверное, из института сбежал естественный вирус. или там пропассированные в мышах. А когда я стала изучать эту историю, я с удивлением поняла, что просто молекулярная биология, она просто ушла на 100 лет вперед, и вирус на синтезаторе может собрать студент 5 курса, и что это просто не модно. Но если бы люди собирали, как, так сказать, убежал естественный вирус, или они бы его просто пассировали в мышах, то его просто никто зачет не поставил. Мы бы сказали, ну что вы, это просто как это самое, как вместо томографа пользуется доктор рентгеном. А, собственно, вот дальше вы спросите, а как же вот те самые коллективные статьи о том, что клеймящие расистов, троцкистов, конспираторов, предающихся вот этим российским теориям происхождения вируса. И вот сейчас выясняются очень неприятные вещи, потому что вот, например, одна из этих статей в Nature, которая была подписана рядом ведущих вирусологов мира, включая доктора Кристиана Андерсона, то сейчас мы видим, что доктор Кристиан Андерсон в письме доктора Фаучи писал, что есть признаки, вот странно выглядят некоторые секвенсы, и выглядит собранным вирус. И согласитесь, когда ученый публично занимает одну позицию, а частно другую, это очень нехорошо. Или вот то письмо, которое в Lancet, которое не является вообще научным документом, а просто вот напоминает письма трудящихся в осуждении израильской военщины, и которое восхваляет необыкновенные усилия китайских ученых, которые работали прилежно и эффективно для того, чтобы идентифицировать патоген, стоящий за вспышкой, и призывает к солидарности с китайскими товарищами. Но, как я уже сказала, оно выясняется, было экспирировано доктором Дашиком. И вот это производит довольно жуткое впечатление, когда ты понимаешь, что вот документы, в которых нагромождение научного жаргона маскирует полное отсутствие логических доводов, или там коллективные письма, написанные Поликалом советских писем трудящихся, стали научным консенсусом, против которого могли выступать только фрики-конспирологи. Конечно, вы спросите, неужели не было ученых, которые выражали сомнения? И ответ, конечно, были. Я уже упоминала группу «Драстик». Мастодонты тоже не молчали. Был знаменитый микробиолог Дэвид Рейлман, был бывший директор CDC Роберт Редфилд, был Ричард Элбрайт, один из самых выдающихся молекулярных биологов современности, который, как, когда он сказал, теперь он говорит, и тогда он говорил, что вот как только он услышал, что вспышка произошла в Ухане, и он вспомнил, что там является этот уникальный институт, ему просто понадобилось, по его словам, наносекунда или пикосекунда, чтобы связать эти два события. И как же тогда образовался научный консенсус? И тут уже мы выходим за рамки собственной науки и начинаем говорить о религии, идеологии, вещах, которые науке противоположны, потому что вот я не являюсь специалистом вирусологии, но, в общем, слово и распознавание фейков – это моя профессия. И меня с самого начала этой истории поражало, с каким неуклонным упорством истеблишмент сопротивлялся теории лабораторной утечки и как применяющиеся против ее сторонников приемы походили на приемы тоталитарной пропаганды. Ее клеймили как лженауку генетику, против нее неизменно боролись, сражались на переднем краю фронта. Эта борьба проходила в рамках выражения солидарности, необходимости дать отпор. Любой сторонник теории немедленно объявлялся маргиналом, конспирологом, фашистом. Очень часто искажались их аргументы. Вот сенатор Том Коттон заявил, что вирус мог сбежать из лаборатории. Немедленно ему сказали: «Ой, ты сторонник теории биооружия». Это, в общем-то, такой тревожный признак, потому что ученые спорят о реальных высказываниях, а пропагандисты вам приписывают высказывания, которые они потом разоблачают и опровергают. У ученых есть оппоненты, у пропагандистов есть только передний фронт, враги и война. Собственно, вот это самая печальная часть, на мой взгляд, этой истории, потому что мы можем сомневаться, имеет вирус естественное или искусственное происхождение, потому что может найтись переносчик, окажется, что фуриновый сайт появился уже при передаче от человека к человеку. Но теория лабораторной утечки не противоречит наблюдаемым данным. И те ученые, которые боролись против нее методами, подобавшими скорее инквизиторам, нежели ученым, они нарушили главную заповедь науки, заключающуюся в том, что, что истина самоценна. Мне осталось около 4 минут до конца, и я, собственно, все это говорю перед дебатами, которые у меня состоятся в четверг с Александром Панчиным, который придерживается теории естественного происхождения вируса, который является известным российским молекулярным биологом. Так что я трепещу, потому что, как вы знаете, я не биолог, я филолог. Вот спросят меня что-нибудь про какую-нибудь гликантрансферазу, я растеряюсь. Но я вас приглашаю в четверг на эти дебаты, чтобы вы выслушали также противоположную точку зрения. А пока, завершая, напоминаю, что я останусь на своем канале и поотвечаю на ваши вопросы. Завершая, хочу сказать несколько важных, на мой взгляд, вещей в 3 минуты, которые мне остались. Вот 3 главных вывода. Первый заключается в том, что нам врали, и что научные бюрократы не только Китая, но и Америки вели себя не так, как ученые акции, как и ПСС после Чернобыля. Ну да, понятно, они боялись, что там им перекроют кислород и скажут, вот эти ученые забавлялись с игрушкой. Но дело как раз не в искусственном происхождении вируса, вот shit happens. Дело не в том, что вирус сбежал или мог сбежать, а в том, что люди, которые должны были понимать, что эта возможность вполне реальна, они использовали свои научные регалии не для установления истины, а для запрета на дискуссию. Один из моих собеседников, который придерживался теории естественного происхождения вируса, когда я готовила этот материал, сказал, ну даже если он сбежал, какая разница, что это изменит? Ну, странно это слышать от ученого. Разница та, что истина самоценна. А второе неприятное наблюдение заключается в том, что президент Трамп и его администрация многократно говорили, что вирус сбежал из лаборатории. Его слова не подтверждали ни ученые, ни разведка, он проиграл выборы. А теперь выясняется, что вирус таки мог сбежать. Это значит, что разведка, еще одно сообщество, которое также и ученые, как и ученые, должно устанавливать факты, а не занималась политикой, занималась именно сложной геополитической игрой. То есть получалось, что разведка США покрывала компартию Китая, чтобы подсидеть законно избранного американского президента. И последнее обстоятельство, последнее, перед которым бледнеют первые два, мы должны четко понимать, что COVID-19 – это первая ласточка. Вирусы сейчас может делать студент 5-го курса, и если атомную бомбу нельзя сварить в сарае, то вот вирус скоро можно будет сварить в сарае. А это не повод прекращать исследования усиления функций, потому что gain of function – это не только грантоедство, это победа над раком, над Альцгеймером. Остановить этот процесс невозможно. Вечная жизнь на одной чаше весов, ковид на другой. Если вы скажете, что этот процесс надо регулировать, я вам скажу, с помощью кого? С помощью Всемирной организации здравоохранения? Фигушки. Скорее всего, этот процесс придется просто пережить. Вот как человечество пережило процесс ранней индустриализации, так ему придется пережить процесс ранней биоинформатизации, в ходе которого каждый студент может взять РБМ из белка панголина, взять фуриновый сайт, всадить его на основу другого вируса, прогнать через гуманизированных мышей и получить SARS или чего похуже. Я остаюсь на своем канале Латынина ТВ. Смотрите в четверг мои дебаты с...
Программа «Код доступа».